издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Борис Пастернак. Апеллесова черта. Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший предтечей художества. В один из сентябрьских вечеров, когда Пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей вечерним ветром разжуженной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров, ба, да я ведь точно помню число, 23 августа вечером, Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот сверхпросимого явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с края уколотым пальцем. Затем он протянул ее безразлично предупредительному лакею со словами: «Передайте господину Гейну эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое посещение». Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, видавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарево, как партизаны, ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах. Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошлась по солнцу. День оборвался. Но лакей, вкратце и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим запекшимся пятном. Вот оригинал. Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы «Ильсанги» — «Кровь». Та случайность, по которой феррарец Релинквимини оказался в Пизе как раз в те дни, когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого, вестфальца Гейне, случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме, от которого получил на днях небрежно написанное вызывающее письмо. Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне Апеллесова удостоверения личности. «Любовь», — писал аноним, — «кровавое — это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблачная кровь. Скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Апеллесовой. Помните только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа. Эти понятия неразрывны. Вот о чем единственно любопытствует Зевксис. Постскриптум. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем Конти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через 3 дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Апеллеса». Прислуга, явившаяся по зову Гейны, была обличена им следующими полномочиями: «Я уезжаю с 10-часовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите Факина. Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске, очевидно вырезанной из какой-то рукописи. Клочок этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца. Но Рандольфино и Энрико, свои былые имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе «он Рандольфино», дико вскрикнув, «Энрико», возопив «она». На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах. Под пыльными платанами, ко всему еще знойный маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев, с жарким фанатизмом произнося свои ругательства, словно бы это были молитвы. Отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали в потьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников, удручающие пагубой, проносились по улице. Духота распространялась ими, как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И так же, как распадался без прикословия коснеющий город на кварталы, дома и дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шепотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом над тротуарами, стояли в шеренгах, врастая в панели точно уличные деревья, задыхающиеся и бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь крепкий предел человеческой выносливости. Тут же об этот предел рукой подать начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не пыткой естественное передвижение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы, как угорелые, набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и, меченые сажей, как трубочисты, врывались в отделение, перегороженные горячей коричневой фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны горели, горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и расплющенные парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семеня своими вспышками, щекочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожаной куртке кочегара тяжкое дыхание растворенной топки. Горели машинист с кочегаром, горел часовой циферблат, горели чугунные перекаты путевых междоузлей и стрелок, горели сторожа. Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести. Место у самого окна. В последний миг совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости, из цельного восклицания кондуктора «Пронти! Готово!» И кондуктор пробегает мимо вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы. Огоньки снуют, скрещиваясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна, растягиваются по путям, подрагивая, оступаются о рельсы, поднимаются, пропадают за сараями. Карликовые улочки, уродливые, ублюдочные закоулки, гулко глотают их зевы виадуков. Бушевание вплотную к шторке подступающих садов.